Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 14 сентября, среда. В начале этого часа, когда удастся разрешить ситуацию с российскими туристами в Болгарии, которые уже 5 дней не могут вернуться в Россию из-за финансового конфликта авиакомпании и туроператора? «Культура», фильм Андрея Смирнова «Жила была одна баба» и выставка Бориса Григорьева в Третьяковке. А в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Ждете ли вы реальной борьбы партии на выборах в Государственную Думу? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 16 градусов тепла, облачно, с прояснениями, днем потеплеет до плюс 19. В Санкт-Петербурге сегодня прохладнее, до плюс 17 градусов, возможны дождь и гроза. Первая тема этого часа. Сегодня и завтра из болгарского города Бургас в Москву и Петербург должны вернуться последние из туристов, не по своей воле задержавшихся в стране из-за финансовых разногласий между туроператором «Алма-Тур» и авиакомпанией «Булгария Эйр». Всего в результате этого конфликта пострадали более 600 человек с пятницы, пытающихся разными путями добраться домой. Многие были вынуждены провести много часов в аэропорту. Для перевозки туристов свой самолет предоставил даже премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Однако по состоянию на утро среды вылета в Россию по-прежнему ожидают почти 100 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
По утверждению представителей авиакомпании, петербургский туроператор «Алма-Тур» задолжал «Булгариан Эйр» 5 миллионов долларов. Именно поэтому авиакомпания отказалась вывозить российских туристов на родину. Однако турфирма уверяет, что все деньги переведены. В результате на прошлой неделе из Болгарии не могли вылететь почти 900 россиян. Туроператор «Алма-Тур» при помощи Росавиации попытался найти перевозчика, который бы согласился вывезти россиян в Санкт-Петербург. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Российской ассоциации туристических агентств Ирина Тюрина.
Московских туристов вывезли туроператоры, заплатив второй раз либо «Болгарии Эйр» напрямую, а не через, либо рейсами других авиакомпаний. С питерцами сложнее. В Питере маленькие фирмы, и у них просто нет возможности второй раз заплатить за своих туристов. У «Алма-Тур» питерской тоже нет денег. Собственно, директор питерской «Алма-Тур» сейчас находится в Болгарии, ведет переговоры с «Булгарией Эйр» и ищет деньги, чтобы заплатить кому-нибудь из перевозчиков, которые вывезли бы людей. Росавиация сейчас подключилась для того, чтобы найти российского перевозчика, который взялся бы вывезти туристов. И загвоздка еще в том, что нужно, чтобы авиакомпания имела разрешение на полеты в Болгарию. Представитель Росавиации заверил, что перевозчику, который возьмется вывести людей, будет дано разовое разрешение. Они пытаются помочь «Алма-Тур» питерской найти такую авиакомпанию, а питерская «Алма-Тур» пытается найти деньги, чтобы с ней расплатиться. Порядка 40-48 тысяч евро один рейс.
Ирина Тюрина добавила, что 16 и 30 сентября туроператору «Алма-Тур» предстоит вывести еще две группы туристов, которые заканчивают свой отпуск в Болгарии. По мнению Ирины Тюриной, авиакомпания «Булгариан Эйр» намеренно остановила неоплаченные полеты именно в конце сезона. Таким образом, компания пытается заставить «Алма-Тур» выплатить долг.
На начало полетной программы «Алма-Тур» с «Болгарией Эйр» «Алма» уже должна была перевозчику и, в общем, видимо, серьезные деньги. Тем не менее, они стали с ними работать, отдали им перевозку и, более того, настоятельно рекомендовали туроператорам российским работать через «Алма-Тур». Понятно, для того, чтобы они денежки получали и, видимо, отдавали «Болгарии Эйр». Ну, ничего из этого не вышло. «Болгария Эйр» отлетала сезон, то есть она не остановила неоплаченные, она все-таки добралась до конца полетной программы, зная, что туроператоры исправно платят «Алма-Тур» денежки. А в конце бабахнуло вот этот демарш для того, чтобы, видимо, «Алма-Тур» испугалась и деньги им отдала.
12 сентября из Варны в Москву вылетело два рейса с россиянами на борту. 13 сентября еще несколько туристов были отправлены домой. А во вторник вечером в Санкт-Петербург прибыли 90 россиян. Они купили билеты за свой счет после того, как страховщики пообещали компенсировать затраты при предоставлении необходимых документов. Туроператор «Алма-Тур» Санкт-Петербург застрахован в компании «Ренессанс». Представитель компании «Алма-Тур» в Варне Хенриетта Георгиева рассказала «Радио Свобода», что из этого города туроператор отправил домой почти всех россиян. В Варне остались лишь те, у кого там есть недвижимость. Однако, когда они смогут вылететь в Россию, все еще не ясно.
Отсутствие информации, конечно, очень плохо. Ситуация кошмарная для всех, и для туристов, и для нас. Но с нашей стороны, думаю, что все сделано. Утром около 20 человек на Санкт-Петербург, потом еще около 10. На Москву улетело 50 преимущественно, маленькие дети, взрослые. Еще 32 человека улетели. Стараемся всех обеспечить. В аэропорту Варна нет бедствующих туристов. Осталось несколько человек, преимущественно у которых есть недвижимость в Болгарии, потому что мы действовали по гуманитарным причинам. В первую очередь вывозить туристов, у которых маленькие дети, а те, которые остались, найдем способ их отправить дома.
Самая тяжелая ситуация в болгарском городе Бургас. Там все еще остается 85 человек. Об этом Радио Свобода рассказал представитель Алматура в Бургасе Таня Петкова. Следующий рейс в Санкт-Петербург запланирован на пятницу, однако вместит ли он российских туристов, неизвестно. Петкова добавляет, что компания «Болгария Air» не будет выполнять рейсы из Бургаса в Петербург, поэтому, по ее словам, единственная возможность вылететь из этого города – воспользоваться рейсами авиаперевозчика России, что и делают российские туристы. По словам представителей компании «Алма-Тур», за счет туроператора всем россиянам предоставили номера в четырехзвездочных отелях. Их обеспечили питанием, при необходимости оказывается бесплатная медицинская помощь. Из-за торгового спора частных фирм страдает и имидж болгарского туризма в целом. Российские туристы могут отказаться от отдыха в этой стране, заявил заместитель министра экономики, энергетики и туризма Болгарии Ива Маринов. Для того, чтобы возместить моральный ущерб и восстановить репутацию, в следующем году болгарские отели могут предоставить пострадавшим россиянам бесплатные туры. Чтобы обезопасить российских граждан от повторения подобной ситуации, Ассоциация туроператоров России предлагает ужесточить правила работы иностранных авиаперевозчиков на российском рынке. Об этом Радио Свобода рассказал глава транспортного комитета Ассоциации Дмитрий Горин.
Здесь оказались заложники как наши клиенты, так и наши туроператоры России. Мы считаем, что это можно регулировать допуском иностранных перевозчиков в осуществлении частного рейса с гарантией предоставления услуги. Если авиакомпания получила допуск, она должна выполнять свои обязательства. В данный момент любые такие события – это отрицательный имидж для страны, да? Потому что в данной ситуации российские туристы стали заложниками разбирательства двух болгарских компаний. И надо понимать, что негатив потребителей, он какое-то время будет присутствовать. Конечно, это недопустимо повторение таких ситуаций. Если не будет официальных разъяснений и каких-то, может быть, конкретных шагов по компенсации такой ситуации, потому что пострадали люди, они потеряли время, потеряли деньги, кто-то покупал свои билеты.
Прокуратура Болгарии совместно с экономической полицией приступила к расследованию действий туроператора «Алма-Тур» и авиакомпании «Болгария Air». Проверка позволит определить, имело ли место присвоение средств туроператорам. Министр транспорта Болгарии Ивайло Московски заявил, что если ситуация будет ухудшаться, правительство может применить санкции в отношении обеих фирм, а авиакомпанию «Болгария Air» лишат лицензии. О первых результатах расследования власти Болгарии обещают сообщить в ближайшие 10 дней. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем мог стать включенный стояночный тормоз, утверждает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор двум осужденным по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Чечне на предварительных выборах «Единой России», так называемых «праймерис», победил глава республики Рамзан Кадыров. Он набрал 100% голосов. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 18 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Следующая сводка новостей через четверть часа. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. В России в ноябре выходит в прокат фильм режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», действие которого охватывает период с начала Первой мировой войны до Тамбовского восстания крестьян 2020 года. Картина, которую характеризуют как народную драму, удостоена приза фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, участвовала в конкурсной программе фестиваля в Монреале. На одном из предпремьер показов побывала корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
Известный режиссер, автор «Белорусского вокзала» и «Осени» Андрей Смирнов не снимал около 30 лет и сделал фильм по собственному сценарию, опираясь на прозу Ивана Бунина и документы о Тамбовском крестьянском восстании 1920-21 годов. Об исторической достоверности фильма говорит доктор исторических наук Давид Фельдман.
Все было не так плохо, как изображено в этом фильме. Все было гораздо хуже. Жестокость повстанцев, тех, кто выступил против советской власти, это жестокость уровня эксцесса. Убивали, забивали до смерти и в землю, бывало, закапывали. Все правда. Но это эксцессы. Людей жестоких и поставленных в жестокие обстоятельства. А вот что касается жестокости советских войск, это политика. Целенаправленная террористическая политика. И все давным-давно опубликовано. Все документы, описывавшие проведение политики красного террора в Тамбовской губернии, опубликованы, причем победителями в 20-е годы. Я начну с такого понятия, как продразверстка. Это определение совокупности продовольствия, необходимой для снабжения армии, городов и так далее, а затем разверстывание вот этой совокупности продовольствия по губерниям. Покупать у крестьян продовольствие советское правительство, может быть, и могло, но не желало. Просто отбирали, обещая, что в будущем, когда закончится гражданская война, земля будет крестьянская. Тамбовская губерния хлебная. То, что не могли собрать в соседних, собирали там. Сообразно тем распоряжениям, которые приходили из центра, то есть в деревню приходили продовольственные отряды, вооруженные отряды горожан, поддержанные частями Красной Армии, которые забирали заложников. И если крестьяне не спешили отдать продовольствие, заложников расстреливали. Это правда давным-давно опубликована. И опубликована еще при советской власти. В 30-е годы материалы подобного рода были объявлены секретными. Однако на исходе 80-х годов все это опять, который раз, опубликовано. Теперь что касается борьбы непосредственно с восставшими. С ними многие пытались бороться, в том числе и будущие выдающиеся полководцы Красной Армии. Однако приехавший туда Тухачевский, как специалист неплохой, объяснил, что так называемые эсеробандиты, так называли повстанцев, это и есть местное население. И, соответственно, преследовать части тамбовских партизан бесполезно. Необходимо, как писал Тухачевский, прочная оккупация Тамбовской губернии. Термин «оккупация» в ту пору не был маркированным. И установление в Тамбовской губернии советской власти прочное. Для реализации такого рода планов было принято решение брать заложников из семьи повстанцев. И при отказе повстанцев сдаться, заложников расстреливали. Более того, было сказано, что крестьянские семьи, которые прячут семьи повстанцев, тоже будут подвергаться такому же наказанию. Старшего работника в семье, где прятался либо повстанец, либо члены его семьи, надлежало расстреливать. И расстреливали. Семьи повстанцев в случае отказа явиться на сборный пункт вывозились в отдаленные российские губернии. А это в фильме показано, это правда. Повторю, все было не просто так, все было еще хуже.
Историк Давид Фельдман о фильме режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И еще о неполитических новостях в программе «Время свободы». Государственная Третьяковская галерея начала новый выставочный сезон с показа живописи и графики Бориса Григорьева. Работы одного из самых ярких художников русского зарубежья первой трети XX века разбросаны в разных местах, и поэтому их было достаточно сложно собрать на одну большую монографическую выставку, подобной которой в Москве еще не было, рассказывает Лилия Пальвелева.
Устроителям выставки удалось представить основные этапы творчества ни на кого не похожего художника и главные циклы его работ, самый шокирующий из которых называется «Россия». Герои этих картин – крестьяне с угрюмыми, злобными лицами, точнее, застывшими ликами, порой искаженными настолько, что более всего заметным становится звериное начало. Таким увидел Борис Григорьев народ-богоносец в 1918 году. От таких людей и уехал в эмиграцию. Жил в разных странах, а в Россию уже никогда не возвращался. Родина тоже постаралась о Григорьеве накрепко забыть. Слово куратору выставки Ирине Вакар.
Впервые Борис Григорьев показывается у нас. Этот художник очень долго, дольше, чем другие, ждал своего признания. Все иммигранты стали возвращаться в Россию, я имею в виду их творчество, их наследие, уже в 60-е годы. Авангард вернулся в конце 80-х, 90-е. И Григорьев, которого, в общем, знают по аукционам, по выставкам в провинции, а первая выставка была организована Борисом Григорьевым в Пскове в 1989 году, он как бы оставался все время в стороне и воспринимался как некий маргинал.
Что, по мнению Ирины Вакар, совершенно незаслуженно.
Искусство этого художника многослойно. С одной стороны, это просто эффектный, очень декоративный, очень яркий, нарядный художник. Мы и учитывали это, когда делали выставку. Вот первый зал, в нем очень много такого, начинается, может быть, с бесспорного, с самого главного, что оценили буквально все зрители. Это искусство рисовальщика, это его рисунки. Затем начинается полоса таких театрально-маскарадных фантазий, где продолжается мироискусническая, может быть, судейкинская тема игры. Затем он переходит к портрету. И, наконец, это его центральная серия, цикл, вернее, это «Россия». Вот это, конечно, важнейшее его открытие, которое делает его наследие, входящее в золотой фонд нашей живописи.
В самой Третьяковской галерее работ Бориса Григорьева немного. Большинство картин предоставил Русский музей. Григорьев все-таки был питерским художником. Далее, что называется, с миру по нитке. Едва ли не по одной работе из разных провинциальных музеев и частных собраний. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, есть ли место собаке в зале суда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральное управление безопасности на транспорте, реагируя на многолетнюю критику методов досмотра авиапассажиров, объявило во вторник о принципиальном изменении в практике досмотра. Отныне дети младше 12 лет не будут должны снимать обувь во время досмотра. Будет изменена процедура обыска детей с тем, чтобы исключить ощупывание их интимных частей тела. Обвинение в том, что сотрудники службы безопасности пренебрегают здравым смыслом, подвергая тщательному досмотру детей, инвалидов и пожилых людей, главный аргумент в устах многочисленных критиков управления, созданного после терактов 11 сентября. Оно парирует упреки ссылками на информацию о том, что террористические сети пытаются использовать детей и стариков в качестве террористов-самоубийц. Министр юстиции Джанет Наполитано пока не пообещала никаких поблажек в процедуре предполетного досмотра для взрослых и предупредила, что у сотрудников остается право выборочной проверки детей с тем, чтобы не дать террористам карт-бланш. Во вторник корпорация Microsoft официально представила новую версию, точнее, следующее поколение своей операционной системы Windows. Это «Окна 8». Новые окна демонстрируют принципиальный разрыв Microsoft с прежним подходом к использованию персонального компьютера. «Окна 8» рассчитаны на использование с персональными компьютерами и планшетными устройствами с сенсорным экраном. Их интерфейс напоминает операционную систему Microsoft для мобильных устройств. Доступ к нескольким основным функциям компьютера сосредоточен теперь в стартовом окне, которое составлено из нескольких крупных иконок, рассчитанных как на касание пальцем, так и курсором мыши. Новая система позволит легкое и удобное одновременное использование нескольких программ, при этом она действует быстрее седьмых окон и использует меньше памяти, чем предшественники. Окна восьмой версии, по словам специалистов, во многом вынуждены ответ Microsoft на вызов, брошенный корпорацией Apple и ее крайне популярным iPad, успех которого негативно отразился на продаже традиционных компьютеров, в том числе и ноутбуков. Некоторые рецензенты используют определение «элегантное», оценивая новую операционную систему Microsoft. Адвокат человека, отбывающего срок за изнасилование собственной дочери, считает, что присутствие собаки в зале суда в необычной роли участника судебного процесса помешало его клиенту доказать свою невиновность. Эта первая попытка использовать собачий фактор в качестве повода для пересмотра дела привлекла всеобщее внимание к малоизвестной детали американского судопроизводства, рассказывает Владимир Морозов.
Присутствие собаки в зале суда – обычная практика более чем в 10 штатах Америки. Четвероногого друга человека пускают на процессы вот уже более 20 лет. Его задача – успокоить свидетеля или подсудимого, особенно если в этом положении оказался ребенок. Собака, так сказать, играет роль психотерапевта. Ее так и называют – therapeutic dog. Первым в США против therapeutic dog выступил адвокат из города Покипси, штат Нью-Йорк, Стивен Левин. Он заявил, что не имеет ничего лично против золотистого ретривера по имени Роузи и что его претензии носят чисто деловой характер. Это красивая собака, но в данном случае это не важно. Главное то, что мы должны защищать право обвиняемого на справедливый суд. Собака помогает снизить уровень стресса у человека, который дает показания, говорит адвокат. Но это неприемлемо, потому что в состоянии стресса человек скорее скажет правду, а будучи утешен собакой, может отклониться от истины. Стивен Левин считает, что именно поэтому суд признал виновным его подзащитного. Последний сейчас отбывает срок за изнасилование собственной дочери. Собака была на коленях этой 15-летней девочки, когда та давала показания в суде. Адвокат понимает, как мало его шансы на успех, и хватается за соломинку, говорит представитель прокуратуры Марджори Смит. Эта собака в сущности ничем не отличается от плюшевого медвежонка, которого во время свидетельских показаний держала на коленях другая девочка. Сторонники золотистого ретривера Роузи приводят в пример другие штаты, где никто не стал бы собачиться по такому поводу. Есть даже общественная организация «Собаки для зала суда». Ее основала Эллен О'Нил Стефенс, уважаемый юрист, прокурор города Сиэтл, штат Вашингтон. В штате Нью-Йорк решение по собачьему вопросу ожидается не раньше будущего года. Полагают, что оно может повлиять на использование собак в зале суда по всей стране. В случае неблагоприятного для них решения адвокаты осужденного не собираются сдаваться. Они считают, что последнее слово будет за законодателями штата, которые обязаны принять соответствующий закон.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Есть ли выход из украинского энергетического тупика? В программе участвует редактор программы «Деньги» на канале 1+1 Александр Дубинский и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Вернемся к нашей центральной сегодняшней теме и теме, которую мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Ждете ли вы реальной борьбы партии на выборах в Государственную Думу? Продолжаем принимать ваши сообщения, читаем комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и ждем ваших звонков в эфире по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор двум осужденным по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Мосгорсуд в мае приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению, а его подругу Евгению Хасис к 18 годам лишения свободы. Причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем мог стать включенный стояночный тормоз, утверждает газета «Московский комсомолец», ссылаясь на источники, близкие к следствию. По данным газеты, пилоты начали разгон, забыв выключить тормоз. В Чечне на предварительных выборах «Единой России», так называемых «праймерис», победил глава республики Рамзан Кадыров, набравший 100% голосов. В Кабуле завершена продолжающаяся со вчерашнего дня операция против группы талибов, которые вчера совершили нападение на правительственные учреждения, штаб НАТО, а также посольство США. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», число погибших возросло до 11, среди них трое детей. Около 20 человек ранены, в том числе 6 военнослужащих НАТО. Власти Косово намерены установить контроль над двумя пограничными пунктами на севере самопровозглашенной республики. Об этом заявил премьер-министр Косово Хашим Тачи. Президент Сербии Борис Тадич считает, что это действие может привести к новой вспышке насилия на границе между Сербией и Косовом. Москва настаивает на получении юридических гарантий того, что создаваемая США и НАТО система противоракетной обороны не направлена против России. Об этом говорится в обнародованном во вторник сообщении российского МИД. По меньшей мере 7 человек погибли и около 80 были ранены во вторник в результате столкновения двух поездов в Индии.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме и теме, которую мы обсуждаем в прямом эфире с нашими слушателями. Ждете ли вы реальной борьбы партии на выборах в Государственную Думу? Прямо сейчас ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. За 3 месяца до выборов в Государственную Думу Левада-центр опубликовал результаты большого социологического исследования, согласно которым, например, 54% россиян уверены, что в декабре в России будет лишь имитация выборов, а реальное распределение мест в Госдуме будет происходить по решению властей. Тем не менее, есть и люди, которые считают, несмотря ни на что, ослаблять гражданский контроль за выборами нельзя. Надо попытаться сделать все возможное, чтобы голосование отражало реальные настроения в обществе. Накануне в Москве представители некоммерческой организации «Гражданский контроль» и Координационного совета по защите избирательных прав граждан подписали декларацию общественного мониторинга выборов. Что это за документ и какие цели преследуют авторы инициативы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Документ состоит из 13 пунктов, исполнение которых, по словам участников круглого стола, поможет обеспечить открытые непредвзятые выборы. Игорь Богданов, председатель Координационного совета по защите избирательных прав граждан, пояснил, на каких принципах основана декларация и почему ее важно было принять именно сейчас.
Документ включил в себя ряд принципов, которые находят свое отражение там, в международных стандартах демократических выборов. Безусловно, эти принципы они никоим образом не противоречат законодательству Российской Федерации. Эти принципы, на основе которых общественные организации и до этого осуществляли мониторинг проходящих в нашей стране выборов. Однако вот та ситуация, которая складывается каждый раз от выборов в нашей стране, ситуация излишнего напряжения, нагнетания напряженности обстановки вокруг выборов, она вызывает некоторую боль и озабоченность представителей общественных организаций в преддверии предстоящих выборов федерального значения. Поэтому мы решили высказать свои вот эти принципы, правила, по которым мы будем осуществлять мониторинг выборов. Там ничего нет сверхъестественного, там есть только то, что лежит на сердце у всех тех, кто переживает за судьбу нашей страны.
Представители общественных организаций говорят, что их задача – сформировать коалицию, которая будет следить за выборами и взаимодействовать с избирательными комиссиями. Александр Брод, член общественной палаты, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль», рассказал подробнее о задачах коалиции.
Это будет мониторинг всех стадий избирательного процесса, прием, обработка, проверка жалоб, обращений от граждан, от политических партий, от всех участников избирательного процесса. А дальше наша задача эти обращения придавать гласности, наблюдать, как правоохранительные органы, избиркомы будут реагировать и разрешать эти проблемы. И мы должны приложить все возможное, чтобы эти выборы контролировать и добиваться их законности, чистоты, открытости и демократичности.
Среди пунктов декларации участники особенно подчеркнули третий пункт, в котором сказано, что контролировать выборы могут только люди, имеющие профессиональные знания и опыт в процедурах избирательного процесса. Кроме того, как отметил Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, следить за выборами приедут наблюдатели из Польши, Германии и Австрии. Представители Конгресса национальных объединений России, также подписавшие декларацию, особенно приветствуют девятый пункт, по которому участники Участники общественного мониторинга обязаны пресекать случаи агитации, которая провоцирует национальную и религиозную рознь и содержит признаки экстремизма. Марина Пильщикова, вице-президент Конгресса национальных объединений России, рассказала Радио Свобода, почему они поддержали создание декларации.
Это очень здорово, что впервые такая декларация появилась, и что исходит она все-таки, ее инициатива не сверху, а снизу, именно от гражданского общества. И для нас действительно очень важен 9-й пункт. Такой пункт появился впервые. Вот поэтому мы присоединяемся к этому со всей душой. Здесь любое неосторожное слово, даже слишком экспрессивное слово, может привести к очень тяжелым последствиям. А для России вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений – это один из краеугольных камней национальной безопасности России в целом.
Результаты кампании по контролю за выборами, как пообещали участники круглого стола, будут оглашены в специальном докладе после голосования, которое пройдет 4 декабря 2011 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, ждете ли вы реальной борьбы партии на выборах в Государственную Думу? Звоните нам прямо сейчас, если у вас есть свое мнение по этому поводу. Телефон 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а я ненадолго вернусь к результатам последнего соцопроса, большого социологического исследования, вернее, проведенного Левада-центром по поводу грядущих выборов. И вот еще один интересный вопрос, который в рамках этого исследования задавался респондентам по всей России. Почему вы не хотите голосовать или сомневаетесь относительно своего участия в выборах в Государственную Думу? Такой вопрос Левада-центр задает респондентам уже с 95 года. И вот как меняются цифры. Если в 95 году самым популярным ответом был такой: «Не верю никому из нынешних политиков и поэтому не хочу ни за кого из них голосовать», то сейчас, спустя много лет, в августе 2011-го, большинство людей, 34%, заявили, что от моего участия и голосования ничего не будет зависеть, поэтому я не хочу голосовать или не уверен, что пойду голосовать на выборы в Государственную Думу. Так что же все-таки нас ждет? Реальная политическая борьба или фальсификация и имитация этой борьбы, как считают социологи, ссылаясь на полученные ими данные опросов? Давайте послушаем звонки. Владимир из Нижегородской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Недавно я стал невольным слушателем разговора. Один приятель говорил другому: пьем, гуляем, вот так вся жизнь проходит. И вы говорите о какой-то борьбе. Помните роман известной русской советской писательницы «Сумасшедший корабль», где на нижних этажах постоянно идут какие-то балы. И вот в нашей стране постоянно, куда не переключишь, на любой канал пьют, гуляют и веселятся. Вот и в стране все это так и происходит. Никакой борьбы нету. И все прекрасно знают, избиратель – это Чуров. Что он напишет, то и будет. Спасибо вам.
Спасибо, Владимир. И вот еще один комментарий с сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Нет, на выборах борьбы не будет. Слишком много сил положено власти, чтобы этой борьбы не было. Но вот до выборов, а скорее даже после, эта борьба может быть нешуточной. Слушаем Федора из Санкт-Петербурга. Доброе утро. Будет ли реальная борьба партии на выборах в Государственную Думу?
Здравствуйте, доброе утро, Свобода. Нет, не будет. Я полностью согласен с уважаемым Владимиром из Нижнего. Действительно, это будет спектакль. Потому что о какой можно говорить вообще конкуренции, борьбе, когда все телеканалы, газеты, радиостанции находятся под жестким контролем правящего режима, который, в общем-то, от выборов не зависит. Точно так же, как МВД, ФСБ, прокуратура, точно так же, как все финансовые потоки, избиркомы, где, кстати, сидит правящая партия, монопольный сама решает, что является нарушением, а что не является фальсификацией. В таких условиях говорить о конкуренции просто невозможно. И действительно, наверняка сейчас можно говорить без всякой натяжки, что Единая Россия уже сейчас выиграла. Выиграла не потому, что ее поддерживает народ, а потому, что за нее поставят определенное число в Кремле. И, в общем-то, я, кстати, абсолютно не склонен доверять социологам, тому же ВЦИОМ, который дает огромные проценты, так сказать, путинской Единой России и фронту. Это, по-моему, абсолютные фальсификации. Но правда, вот нужно сделать какой-то такой спектакль. И поэтому же ЛДПР носится за русских, фальшиво кричит что-то. Охлобыстин какой-то спектакль. спектакль устроил, Рогозин уже бросился, так сказать, из Европы сюда помогать Путину. Это все такая декорация, спектакль, который, в принципе, должен показать, составить красивую картинку, но, видимо, для Запада, чтобы показать, что у нас якобы есть демократия. На самом деле, конечно, я не верю в эти выборы, я сомневаюсь, что я на них пойду. Это будет спектакль, заранее подготовленный результатом, чтобы продлить вот диктаторский режим с его полномочиями еще лет на 12. Я так вижу картину. Спасибо большое.
И еще один звонок у нас из Пермского края. Николай у нас на связи. Доброе утро. Нету связи, судя по всему, сорвался звонок. И вот в завершение нашего разговора я позволю себе процитировать еще одну часть исследования Левада-центра, посвященного предстоящим выборам. Вот вопрос, который задавали социологи. Как вы считаете, пройдут ли предстоящие в конце этого года выборы в Государственную Думу честно, или при их подготовке и проведении будут использоваться различные манипуляции и подтасовки? Вот данные на август этого года. Полностью честно пройдут выборы. Так считают лишь 4% опрошенных, в основном честно 34%, с манипуляциями и подтасовками 38% опрошенных. Спасибо всем позвонившим и приславшим нам свои сообщения. Мы этим утром, напомню, спрашивали наших слушателей, ждут ли они реальной борьбы партий на предстоящих в декабре выборах в Государственную Думу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России обсудит сегодня необходимость изменения своих процентных ставок, в том числе ставки рефинансирования, составляющей сейчас 8.25% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале мая, а в целом с начала года она дважды повышалась с уровня 7.75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0.25%, в Японии от 0 до 0.1%, а для 17 стран еврозоны 1.5% годовых. Комиссия правительства России одобрила уточненный проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В будущем году, в частности, дефицит бюджета может составить 1.5% ВВП, а не 2.7%, как прогнозировалось ранее. Правительство России, начиная с 2012 года, изменит сроки индексации тарифов естественных монополий. Предполагается, что ежегодное повышение цен на электроэнергию и природный газ для всех категорий потребителей будет проводиться с 1 июля, а не с 1 января, как ранее. Сроки индексации тарифов на железнодорожные перевозки пока остаются прежними, однако после 2012 года они также могут быть перенесены на июль. Российские банки в августе увеличили объемы кредитования нефинансовых компаний страны на 3.4%, а частных лиц на 3.5%, сообщает Центральный банк. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам, в общем портфеле корпоративных кредитов не изменилась – 5.1%, а по частным кредитам снизилась с 6.2% до 6.1% общего их объема. Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, снизило свой августовский прогноз темпов роста общемирового потребления нефти как в 2011, так и в 2012 году примерно на 0.3%. Среди главных причин, по мнению экспертов агентства, замедление расширения спроса на нефть со стороны развивающихся стран, а также темпов роста мировой экономики в целом. Общий мировой спрос на нефть, по новым прогнозам агентства, в 2011 году составит 89,3 миллиона баррелей в день, то есть на 1,1% больше, чем в прошлом году, а в 2012 году 90,7 миллиона баррелей в день. Это на 1,5% больше, чем годом ранее.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 18 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор двум осужденным по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем мог стать включенный стояночный тормоз, утверждает газета «Московский комсомолец», ссылаясь на источники, близкие к расследованию. В Чечне на парламентских выборах, на предварительных выборах «Единой России», так называемых «праймерис», победил глава республики Рамзан Кадыров, набравший 100% голосов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых публикациях в свежей российской прессе. Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Динара Седикова. Еще раз доброе утро, Динара.
Доброе утро.
Давайте чуть подробнее о публикации в «Московском комсомольце», которая сегодня стала главной даже в выпусках новостей, об одной из вероятных причин крушения самолета Як-42 под Ярославлем.
Установлена причина катастрофы Як-42, утверждает «Московский комсомолец». Пилоты забыли отключить стояночный тормоз. Причину катастрофы самолета под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», назвал «Московскому комсомольцу» источник в авиапроме, близкий к расследованию. Как оказалось, к трагедии привела банальнейшая ошибка пилотов. Самолет начал разгон по взлетно-посадочной полосе с невыключенным стояночным тормозом. Это устройство – аналог ручного тормоза в автомобиле. Используется только во время стоянки. Мощности двигателей вполне хватает, чтобы воздушное судно тронулось с места, находясь на стояночном тормозе, а вот разогнаться до взлетной скорости уже сложно, пишет газета. Кроме того, источник сообщил «Московскому комсомольцу», что, как следует из расшифровки речевого самописца Як-42, непосредственно перед взлетом командир воздушного судна Андрей Соломенцев приказал второму пилоту Игорю Живелову взять управление на себя, мотивируя это плохим самочувствием. Стояночный тормоз должен был отключить именно командир, но, возможно, в момент передачи управления пилоты о нем просто забыли и не обратили внимания на соответствующий сигнал на приборной панели. Звуковым сигналом он не дублируется. Не исключено, что так, когда Як-42 начал разгоняться на взлет и никак не мог набрать нужную скорость, пилоты заметили ошибку и отключили тормоз, но было уже поздно. Почему экипаж принял решение продолжать взлет, а не применять экстренное торможение, можно только предполагать, пишет «Московский комсомолец». По данным газеты, официальное заключение о причинах катастрофы может быть подготовлено уже сегодня. Источник издания, однако, предположил, что в официальных выводах, которые будут оглашены, комиссия из чисто этических соображений попытается не валить всю вину на экипаж, а найти, что же все-таки там могло сломаться, поскольку летчики сами стали жертвами катастрофы.
И еще одна тема, вернее, даже не одна, а сразу несколько, посвящены российской политике, и мы сейчас перейдем к ним. Они касаются тоже предстоящих и парламентских, и президентских выборов. В сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости» большая статья о том, что Россия начнет проводить масштабные реформы в следующем году, независимо от результатов парламентских и президентских выборов. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин, и его заявление заявления журналисты считают фактически программными заявлениями, говорящими о том, что Кудрин готов стать премьером при будущем президенте, кто бы им ни был.
Накануне, пишет газета «Ведомости», Кудрин первым из ныне работающих чиновников заглянул в будущее, которое может последовать за выборами президента. «Реформы будут безусловны», заявил он в интервью на саммите Reuters. По его словам, у следующего премьера будет кредит на проведение реформ. При этом Кудрин не исключил, что за них он мог бы взяться сам. Министр публично подверг критике нынешнюю политику правительства и Кремля. По его словам, она стала более рискованной. Россия стала жить непосредством. Члены тандема повысили пенсии за счет увеличения страховых взносов. И предвыборное снижение этих взносов для некоторой части бизнеса, а также резкое наращивание оборонной программы на 20 триллионов рублей в ближайшие 10 лет не обеспечены, по словам министра финансов, никакими источниками бюджетных доходов в долгосрочной перспективе. Кудрин фактически представил тезисы своего программного заявления, пишут «Ведомости». Жесткая фискальная и бюджетная политика. Он также не исключил повышение налогов. Чиновники уже давно неформально обсуждают возможные кандидатуры премьера. Среди них называли около 10 человек. Но чаще других – первого вице-премьера Игоря Шувалова, самого Кудрина и президента Сбербанка Германа Грефа, который был министром экономического развития.
И последняя тема тоже связана с политикой. Михаил Прохоров, один из лидеров, лидер партии «Правое дело», сегодня начинается ее съезд в Москве. Открытая его часть для журналистов будет завтра. Сегодня там закрытые партийные совещания, решаются важные внутренние дела. И вот как сразу несколько средств массовой информации сообщили накануне сегодняшнего дня, Михаил Прохоров сегодня уже может быть смещен с поста руководителя «Правого дела». Почему так? Ведь партия вроде была воссоздана совсем недавно и с санкцией Кремля.
Об этом пишет газета «Известия». Все последние дни источники этого издания в Кремле и «Правом деле» предрекали именно такое развитие событий. А 13 сентября члены партии «Правое дело» впервые заговорили о смене лидера. Открыто. «Это будет эпохальный съезд», заявил «Известиям» бывший лидер Демократической партии России Андрей Богданов. Газета «Известия» напоминает, что «Правое дело» образовалось в результате слияния Демократической партии, Гражданской силы и СПС. Богданов продолжает, что партия станет демократической по уставу. Устав перестанет быть узурпаторским. Возможно, поменяется и лидер. Очень многие им недовольны. Все опрошенные «Известиями» члены Федерального политсовета и главы региональных отделений также не исключили такой возможности. Причину проблем Прохорова источник «Известий» в партии объясняет привлечением к работе «Правого дела» главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Его несколько раз вызывали в Кремль и говорили, что Ройзмана там быть не должно. Изначально была договоренность, что криминальных элементов в партии быть не должно, а Ройзмана в Кремле считают братком, говорят собеседник «Известий». По его словам, Прохоров категорически отказался порвать с Ройзманом. И после этого у лидера партии начались серьезные проблемы.
И я добавлю к этой теме, что сегодня «Интерфакс» сообщил со ссылкой на официальных представителей партии «Правое дело», что вопрос о смещении Михаила Прохорова с поста лидера «Правого дела» на начинающемся сегодня предвыборном съезде поставлен не будет. Спасибо, Динара. Самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Динара Седикова. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Ее подготовили Елена Фанайлова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, ситуация в Казани довольно сильно отличается от питерской. Очень важно, например, то, что казанские правоохранительные органы продемонстрировали большую степень открытости и предоставили социологам возможность заниматься включенным наблюдением в своих подразделениях. В Санкт-Петербурге ученым этого не разрешили, говорит Лилия Сагитова, директор Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив.
В Татарстане проживает приблизительно половина татар и половина русских, две большие этнические группы. И вот этот вот давний опыт проживания, он способствовал тому, что в регионе достаточно высокий уровень толерантности вот этих культурных групп, чего нет в Петербурге, да? Сейчас это полиэтничный город, но все-таки как бы такой с русскими традициями в большей мере, с русской доминантой. И в информационном поле очень часто звучало то, что уровень ксенофобии в Санкт-Петербурге достаточно высокий.
А много ли в Казани мигрантов других национальностей?
Да, конечно.
У нас очень большие миграционные потоки, и наши исследования по миграции свидетельствуют о том, что это привлекательный для мигрантов регион, для мигрантов-гастарбайтеров, которые приезжают из Средней Азии, из Кавказских республик. Самое главное отличие – это то, что нет такого высокого уровня ксенофобии или расизма со стороны милиции по отношению к мигрантам. Больше позитивных случаев и такое взаимовыгодное, что ли, где-то сотрудничество даже бывает у милиционеров участковых с мигрантами. И у участковых, и у патрульно-постовой службы существует система оценки их работы. Им нужно набрать определенное количество баллов для того, чтобы отчитаться, показать свою работу, и это дает им существенную добавку к жалованию. Поэтому, конечно же, они заинтересованы и отчитываются, милиционеры, количеством происшествий каких-то. Как раз это очень интересный аспект, который влияет вообще на работу и на стиль взаимодействия с мигрантами. Приходится где-то договариваться с гастарбайтерами, какие-то мелкие нарушения, я бы сказала, даже фабриковать, чтобы набрать нужные баллы. Хотя вот один из участковых милиционеров жаловался и говорил, что ему было бы легче заниматься профилактикой, чем вот, ну, набирать вот это необходимое количество правонарушений.
То есть получается, что вот сама эта система порочна отчетности внутри органов МВД?
Лучше сказать, что неэффективная, чем порочная. Вот представьте себе, что не существует баллов, и вся политика по отчетности направлена на развитие профилактики. В таком случае просто будут скрывать правонарушения, да?
Ну вот, вы описали какую-то совершенно безоблачную картину в взаимоотношениях милиции и мигрантов. А насколько часто все-таки встречаются нарушения прав мигрантов при таком взаимодействии?
Вы знаете, встречаются довольно часто. Я бы не определила вот эти отношения как безоблачные. Безусловно, вот эта вот система учета раскрытых преступлений, она стимулирует к тому, чтобы все-таки милиционеры находили каких-то правонарушителей. Иногда бывает так, что у мигранта нет с собой вдруг паспорта или разрешение на работу. Здесь уже, да, его забирают, его все-таки увозят в отделение и долго там держат, и не разрешают звонить, ну и так далее, да, и, в общем-то, регистрируют это как правонарушение. Или, да, бывают случаи, когда берутся какие-то взятки, потому что просто, ну, нужно пополнить карман за счет вот такого бесправного мигранта.
Почему вы заинтересовались этой темой? В чем ее важность для вас?
Нам важно было посмотреть, что происходит внизу. Какие низовые практики, да, как работает милиция и что происходит с мигрантами, которые вот ходят по нашим улицам, приезжают в наши города. До сих пор вот таких исследований просто не было. Это первое исследование, которое такими методами непосредственно наблюдения, бесед, интервью и с мигрантами, и с участковыми, и с сотрудниками ППС раскрывает вот эти перспективы.
А можно сказать, что положение этнических мигрантов в Казани лучше, чем в Питере?
Я бы, наверное, с некоторой оговоркой могла бы утверждать. Я не хочу приукрашивать нашу милицию. Безусловно, все существующие недостатки, они имеются и у нас. Но вот этот опыт совместного проживания, да, двух различающихся культурных групп, русских и татар здесь, и наличие самих татар в регионе, да, мусульман, способствует тому, что вот эти группы не воспринимаются вот такими радикально чужими. И вот милиции это тоже свойственно. То есть там нет вот такого культурного расизма, в отличие от Петербурга.
Отмечает этносоциолог Лилия Сагитова. По свидетельству эксперта, положение мигрантов в Казани облегчает и существование специализированных социальных институтов, например, Дома дружбы народов и городского правозащитного центра.
Вероника Баде рассказывала о совместном проекте Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив и Питерского центра независимых социологических исследований. Оно называлось «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия». Рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Победы и поражения экс-владельцев ЮКОСа в борьбе за свои права обсуждаем с обозревателем журнала The New Times Зоей Световой, адвокатом Вадимом Клювгантом и исполнительным директором общероссийского движения за права человека Львом Пономаревым. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Свобода в полдень» и на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой
власти. К сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из старших.
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».